Кто-то, кажется, Матисс, сказал, что талант — это труд. Так ли это? Ведь то, что мы с вами только что прочли, это, безусловно, труд. Написать 24 печатных листа, а он написал, я это знаю. Другой вопрос, как над ними мучился редактор, но это труд. На это все-таки надо время потратить. Потом сверять перепечатанные, читать верстку. О содержании не говорю, это другой вопрос. Я говорю, так сказать, о внешней стороне, о технике. О том, что дает возможность таким людям... Впрочем, простите, я, кажется, начинаю уже говорить банальности, пошлости. Давайте и поговорим о пошлости. Ведь этот Н, написавший книгу, и есть пошляк. Стопроцентный при том. От слова «пошло». И пошло, и пошло, и пошло. И от него кругами пойдет, пойдет, пойдет. А он на этом набивает руку, становится профессионалом, ну и т.д. Профессионал? Я насторожился. А что такое профессионал, профессионализм? Необходим ли он в искусстве? В писательском, во всяком случае. Не мешает ли, не рождается ли от графомании, обогащающейся потом техникой, знанием приемов, вкусов, требований? Вот это я сказал Василию Семеновичу и как пример привел высказывание одного очень хорошего человека и писателя, которого я тоже осмеливаюсь считать своим другом, несмотря на еще большую разницу в летах, чем с Василием Семеновичем. Так вот, этот убеленный сединами и опытом человек, написавший много хороших книг, сказал мне как-то: «А знаете, почему нам не скучно друг с другом? Не потому, что мы оба, вы мне, а я вам, можем поведать то, чего другой не знал или не ведал. Нет, не поэтому. Просто только никому не говорите о сказанном вам одним видавшим виды стариком. Просто потому, что мы с вами в литературе не профессионалы, а любители. Да-да, хотя и живем как профессионалы, гонорарием интересуемся». И мой собеседник заговорил о профессионализме. Это может быть и неплохо, даже нужно. Возможно, даже он и сам хотел бы быть профессионалом. Хотя бывает и так, что писатель пишет, каждый день пишет, но все кровавым потом. Не чернилами, не карандашом, не кровью сердца, а именно кровавым потом. Не могу я так. Ни дня без строчки не мой, не наш с вами девиз. Все сказанное, конечно, ересь. Но что поделаешь, оба мы с вами еретики. Василий Семенович рассмеялся, а я поспешил добавить, что разделяю точку зрения своего друга-еретика. Не отваживаюсь, мол, осуждать ни то, ни другое, ни профессионализм, ни дилетантизм, просто второе мне, по-видимому, ближе. Ни дня без строчки — это, возможно, гимнастика, тренаж, если хотите, утренняя зарядка, но я все же за то, чтобы писать, когда хочется или когда об этом нельзя не написать. «Со вторым я согласен», — сказал серьезно Василий Семенович. «А вот первое хочется. Тут меня одолевает некое сомнение. А если не хочется, а надо? Нельзя не написать». Тут-то и приходит, очевидно, на выручку профессионализм, или, если это слово вас отпугивает, потребность писать. Я за потребность и за то, чтобы она была всегда. А если она мешает другой потребности? Вот у меня сейчас потребность заплыть подальше в море, а не писать. Или забраться на Сюрюкая. Может, я первоклассный альпинист и покорю когда-нибудь Эверест. Что такое профессии и нужно ли иметь обязательно одну? Мешала ли Чехову писателю его другая профессия врача? Или помогала? И какое из этих призваний он, Чехов, считал более важным? А кем был Гарин? В первую очередь инженером-строителем или писателем? А Бородин? Крупнейшим химиком или автором «Князя Игоря»? Я, между прочим, перебил меня, понизив почему-то голос Василий Семенович, тоже вот химик по образованию, правда, не слишком крупный. А вы архитектор и в театре, если не ошибаюсь, лицедействовали. Был такое. И не начнись война, строил бы сейчас дома или изображал бы негодяев на сцене. Мне почему-то всегда они доставались. Но война помешала, а может, помогла. В чем? Стать сапером-профессионалом? Ай-яй-яй, не к лицу вам кокетничать. Василий Семенович похлопал меня по плечу. Кстати, нескромный вопрос. Не люблю, когда мне его задают. Вы над чем-нибудь работаете сейчас?
Да, работаю. Я корпел тогда над родным городом.
Ну вот и работайте. А потом в море или на Эверест. И поменьше думайте о Бородине и Гарине. На этой столь несвойственной Василию Семеновичу поучительной фразе и закончился наш запомнившийся мне разговор о профессионализме, из которого я понял, что он определенно «за». И вот возник у меня теперь, когда Василия Семеновича уже нет в живых, вопрос. Почему же нам с ним, повторяю слова видавшего виды еретика, не было скучно друг с другом при столь разном отношении к своей работе? Как ответил бы на это Василий Семенович, не знаю и никогда не узнаю. Я же со своей стороны могу сказать, мне с Василием Семеновичем было не скучно просто потому, что не может быть скучно с человеком, в котором покоряли прежде всего не только ум его и талант, не только умение работать и по собственному желанию вызывать хотение, но и его невероятно серьезное отношение к труду, к литературе. И добавлю, такое же серьезное отношение к своему, ну, как бы это сказать, к своему, назовем, поведению в литературе, каждому сказанному им слову. И в этом не было ни грана высокомерия, ни грана зазнайства. Писать он считал своим долгом, и долг этот выполнил до конца. Когда я беру в руки карандаш и начинаю водить им по бумаге, я часто задаю себе вопрос, а как отнесся бы к этому месту Василий Семенович? Если, на мой взгляд, неодобрительно, вычеркиваю безжалостно. Чтобы закончить о профессионализме, со дня нашей беседы прошло лет 15, если не больше. Многое за это время переосмыслилось, и на профессионализм я смотрю чуть-чуть иначе. Он, безусловно, необходим, но, если можно так выразиться, не надо им увлекаться. К знаменитому «ни дня без строчки» я добавил бы «но не делай ни из дня, ни из строчки культа». Культ – вещь опасная. Паустовский. Получилось так, что пути наши с Паустовским до определенного времени нигде и никогда не пересекались. В московской суете, для провинциала особенно утомительной и бестолковой, никак не выкраивалось время познакомиться. Да и как это сделать, позвонить? И как в Киеве говорят «Здрасте, я ваш тетя?» А когда выкраивалось, ну вот сегодня позвоню и скажу, оказывалось он в Тарусе или в Ялте. Когда же мы с матерью приезжали в Ялту, обычно в середине мая, выяснялось, что Константин Георгиевич всю зиму прожил в этой вот комнате и только неделю как уехал. Не везло. И вот в один прекрасный вечер затрезвонил по междугородному телефону. «Москва», — говорит Паустовский, слегка обалдею. Спрашивает, не собираюсь ли в Москву. «Нет, а что?» Да ничего, просто захотелось вдруг позвонить и сказать, что если буду в Москве, чтобы обязательно зашел к нему, Паустовскому. Надо же в конце концов познакомиться. Надо. Я просто-напросто взял билет и полетел в Москву знакомиться с Паустовским. Других дел у меня не было. Я как огня боюсь искусственных знакомств. Мы с моим другом детства, Яковом Михайловичем Светом, любим вспоминать, как бездарно происходило наше знакомство. Его папа, интеллигент в пенсне с бородкой, пришел как-то к нам. Дверь открыл ему я. «Здесь живет доктор Некрасова». «Да, но ее нет дома». «А вы ее сын?» «Да». «Тогда я, собственно, к вам». «Мы недавно только приехали в Киев. Я с женой и наш сын Яся, ваш ровесник. Вам ведь 15?» «15». «Ну вот и прекрасно. У Ясика пока еще нет здесь знакомых, и он очень скучает». Я обратился к швейцару Герасиму за советом, с кем из детей какой-нибудь интеллигентной семьи в этом доме я мог бы познакомить своего Ясика. Герасим направил меня к вам. Этого еще не доставало. Дитя из интеллигентной семьи. Через несколько минут мы с Ясей, два интеллигентных мальчика в коротких еще штанишках,
стояли на нашем балконе и вяло задавали друг другу вымученные вопросы. Где вы учитесь, в какой группе, нравится ли вам Киев, а в Крыму бывали, и как раз сейчас из Крыма, плаваете ли вы? Оба мы друг другу не понравились. Беседа продолжалась не более 5-7 минут, больше он не приходил, и я о нем забыл, пока как-то недели через 3 он не прибежал ко мне за угольником, его куда-то провалился, весь дом обшарил. И с этого-то угольника и началась наша дружба, не разлей водой. С ним-то мы издавали газету «Радио» 1979 года, уже не за горами. Воевали с англо-амами, англо-американской коалицией в Аляске. Находили неразложившиеся тела доисторического человека в раскопках Киевского Макарьевского спуска. Писали детективные подвалы с продолжением. Высаживались на Марс, и, несмотря на посредничество папы и Герасима, дружим до сих пор. Сидя в самолете и мысленно представляя себе свое появление по Устовского, я невольно вспомнил свое знакомство с Ясей. «Над чем вы сейчас работаете, Константин Георгиевич? А вы? А почему вы не приезжаете в Киев? Ведь Киев для вас. Да вот, все собираюсь». Но этого не произошло. Произошло другое. Стол, вино, люди, много людей, тосты, литературные разговоры, сбивчивые споры. Константин Георгиевич, несколько ошарашенный, сидел на краю стола и, приветливо, утомленно улыбаясь всем, пил чай. Я, несколько выпив, громко и упрямо доказывал что-то кому-то из молодых, тоже подвыпившему и тоже громко и упрямо не соглашавшемуся. И так до часу ночи. Шум, гам и ни одного толкового слова друг другу. Так и произошло наше знакомство, захеревшее, не успев распуститься. Будете в Москве, обязательно заходите, вот тогда и поговорим. А вы к нам в Киев, конечно, теперь есть предлог. Но больше я к Паустовскому не заходил, и в Киев, несмотря на предлог, Константин Георгиевич тоже не приезжал. Угольником оказалась Франция. До поездки туда, было это в конце 1962 года, Паустовский перенес инфаркт, и все мы несколько тревожились за него. Поехали с ним его жена с дочерью Галей. Во Франции Паустовский был впервые, языка не знал, поэтому я, во Франции все же бывавший, по-французски немного лопотавший, мог быть ему в чем-нибудь где-нибудь полезен. В многолюдном шумном Париже встречались мы, правда, преимущественно на всяких мероприятиях, встречах, приемах, коктейлях или вечером в номере уже без задних ног. Сблизились, поговорили без суеты, тостов и гостей, и, как мне кажется, полюбили мы друг друга, я во всяком случае, во время путешествия по Провансу. По складу своего характера Константин Георгиевич был человеком, для которого места, связанные с чьим-нибудь близким ему именем, имели определенное значение, поэтому ему очень хотелось побывать в Нормандии, в родных местах Флобера. Но мы, в частности я и Галя, упоенные, но еще не отравленные ядом Парижа, не хотели с ним расставаться и подговорили нашего шофера расписать в самых мрачных красках всю сложность и даже опасность езды зимой по обледеневшим нормандским дорогам. Коварный план удался. Нормандия была отставлена. Париж продолжен, а вместо севера мы поехали на юг. Авиньон, Арль, восточная часть Средиземноморья, рыбацкие поселки Сент-Мари-де-Ла-Мер и Гро-дю-Руа. Насколько я понимаю, Константин Георгиевич огорчен этим маршрутом не был. Несмотря на преклонный возраст и перенесенную болезнь, Паустовский был неутомим. Часами бродил среди тесно прижавшихся друг к другу средневековых домов папского Авиньона, карабкался по извилистым в древних булыжниках крутым подъемам кардинального Вильнёв-Лез-Авиньон, скользил, но не сдавался на мокрых ступеньках полуразрушенных крепостных башен. Все хотел видеть, ничего не пропускал и ни от кого не отставал.